говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Ну, темка нам сегодня предстоит. Представляю вам нашего гостя, Раф Шакиров. Здравствуйте, Раф.
Но я не тема.
Вы не тема, вы гость, которому предстоит такая тема, закачаешься. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому вы, уважаемые слушатели, можете нам звонить и говорить, что вы думаете обо всех этих слухах, сплетнях, разговорах, что что-то не так с Владимиром Путиным, что-то он не там, что-то мы его не видим, не слышим. Что вы обо всем этом думаете? Стоит ли на все это наплевать, махнуть рукой и сказать, отвяжитесь от человека, пусть он себе болеет, хотя никто не хочет признать, что он болеет? Или все-таки нужно обратить на это внимание, что это не очень нормально, что исчез в стране президент, и никто толком не знает, в каком он сейчас состоянии находится. Вот звоните нам, пожалуйста, и делитесь своими соображениями. Раф, я с вами начну разговор такой по работе средств массовой информации. Вот вдруг вчера оказалось, что существует такая форма, вы работали очень много главным редактором в разных газетах, изданиях и так далее. Такая форма, как консервы. Вдруг нам показывают встречу с губернатором Карелии, которая была на самом деле записана 5 марта. Объявляют, что они встретились сегодня, 10 марта, зачем-то. Показывают их разговор. На сайте Кремля тоже висит сообщение, что они встречаются 10 марта. Кстати сказать, то видео, которое висело на сайте Кремля еще вчера, сегодня удалено по не совсем понятным мне причинам. Удалено. Сегодня этого видео уже нет. Тем не менее, объявлено было 10 марта. Вместо того, чтобы сказать, что 5 марта произошла такая встреча, ничего в этом страшного и опасного нет. Но была 5-го записана, показали 10-го. Нет, они говорят, что 10-го. Вы с этим когда-то сталкивались, с такой практикой консервирования рабочих встреч с губернатором, чтобы записать в одно время, договориться с ним о том, что он не будет никому рассказывать, что эта встреча состоялась, что это не пройдет ни по каким каналам, информагентствам, что эта встреча состоялась, чтобы сэкономить ее на тот момент, когда она может понадобиться для подтверждения того, что президент в добром здравии. Вы в своей практике с таким сталкивались?
Ну, я, вообще-то говоря, это не новая практика, прямо скажем. Вот, есть международный опыт, корейский, например.
Корейский, да.
Вот, есть кубинский опыт, есть разные опыты в этом смысле. И если вспомнить времена, когда не было телевидения, вот страна узнала, что что-то случилось с товарищем Сталиным там, спустя там, 3 дня, да, после того. Я не хочу сказать, что что-то случилось.
Да, но просто, мы говорим о параллели.
Понимаете, вот это такая достаточно неуклюжая работа, на мой взгляд, которая, по-моему, только усугубляет всякого рода слухи и домыслы. А вы, как помните, все началось с того, что казахская сторона вдруг заявила, что Путин, который должен был быть в Казахстане, в Алма-Ате, на встрече вот, глав Белоруссии, Казахстана и России, вдруг не приехал туда. Ну, соответственно, отказ в визите, естественно, является мощным информационным поводом. И, соответственно, там западное агентство, в данном случае Рейтер, сообщило, что вот казахские источники сообщают о том, что не все в порядке со здоровьем. С этого, собственно, все и началось. Пошли почему-то консервы. Вот, и, на мой взгляд, те, кто за это отвечает, ну, реально подставились по полной программе. Что-то стали судорожно снимать. Что-то... Вот эта судорожность и необъяснение того, что происходит на самом деле, ну, можно было бы сказать, что там... Плановые обследования.
Мало ли что, а грипп, господи, да грипп 40 температуры ближе человек.
Ну вот я сегодня смотрел «Вести», да, 24, и там вот среди прочих новостей, вот цитирую, ведущий говорит, о рабочем графике президента сообщил Песков. Значит, появляется Песков, который говорит, что президент работает, что у него очень много встреч с губернаторами, не называет фамилии, потому что уже, видимо, уже история, видимо, с консервами как-то так себя нехорошо проявила. Да. С международными, которые, в общем, не всегда представляют, так сказать, публичный такой интерес, и мы не всегда это все выкладываем. Ну, еще и будет работать, и так далее, и тому подобное. Вот. А слухи, которые ходят, Говорит он, а при этом не в новостях, вот ничего, про слухи ничего не было сказано. А слухи, это весеннее обострение. Там. И, соответственно, аудитория, которая, естественно, может быть, не сидит в интернете.
И вообще не с новым
возникает,
не
другом, какие, да. Слухи?
Какие слухи?
То есть повышенный интерес появляется. Да? Таким образом, люди, которые призваны как бы смикшировать ситуацию, наоборот, по-моему, только раздувают из этой... Я не знаю, что на самом деле происходит, да. Потому что ничего никто не может сказать на эту тему. Но отказ в визите – это серьезный повод, безусловно. А вот запуск консервов и вот всякого рода вот такая, знаете, вот, мягко говоря, медвежьи такие услуги, они, кажется, создают еще больше слухов.
Вот, Ром,
еще больше усугубляют
ситуацию. Больше. Я как раз хотела вас об этом спросить. Только что я точно так же по «России-24» слушала Дмитрия Пескова, который объявил, вот он очень вот подчеркнул этих, он сказал, что ведь были же встречи с губернаторами, и еще до конца недели, и уже так нехорошо на душе, ты уже знаешь примерно, какого рода эти встречи.
Ни одной фамилии,
да.
Ни одной детали,
никакой
ничего.
Фамилии.
Работаем,
и потом
товарищи.
Он сказал, что будем в воскресенье встречаться. Мы будем в понедельник.
Тоже часто бывает, да,
мы что тоже. Мы будем в понедельник. У нас много планов, у нас много дел. Мы должны обсуждать 70 лет побед. Возникает вопрос. Вот у меня к вам, хотя он, может быть, в воздух. Если у вас так много планов, и если есть общественный интерес, связанный с тем, что, ну, хорошо бы все-таки посмотреть на президента и увидеть, что он... Почему не снять одну из этих рабочих встреч и не показать? Вот сразу же возникает вопрос, а почему же вы нам их не покажете?
Ну, это, возможно, невозможно. Я не знаю,
так
когда...
Вот, у нас, и ответ
у нас
сразу возникает.
Как-то правильно, у нас... Ведь когда вы говорите одно, то у нас 100% верят в обратное. Вот, и это, к сожалению, подтверждается, вот как с Капковым было... Вот слухи про отставку, и вот оно как бы случилось там. И так далее. Все эти подозрения, как правило, а мы прожили длинную жизнь, советскую еще и так далее. И все эти вот как бы слухи, как правило, не бывают беспочвенны. А те, кто еще вот так вот их, скажем, опровергает, да, это вот была такая в советское время традиция. Значит, в газете «Правда» появилась, значит, в Тамбовской области обезоружена банда, которая более 2 лет терроризировала область там. До этого 2 года молчали. Что оказывается какая-то банда, а сейчас она ликвидирована. Ну, также сообщат, вот смотрите, будет там через неделю-другую там появится, скажут, все в порядке. А когда все возникло, и действительно, между прочим, это вот когда говорят, что это досужие домыслы, и зачем вы как бы из мухи слона это делаете на пустом месте. Но все же отказ вот, в визите в дружественную страну, в условиях изоляции России, как бы санкций, когда Путин добивался визита в Венгрию, настаивал на том, чтобы визит был, потому что это действительно символизирует некоторое там, продолжение там, преемственной связи и так далее, и так далее. Все это внешнеполитически очень важные моменты. Отказ в визите без объяснения причин порождают массу уже вполне закономерного интереса там, в медиа и так далее. И вообще интерес медиа во всем мире к появлению или не появлению, исчезновению хоть на какое-то время лидера страны, он вполне естественен.
Конечно. Нет, Раф, если бы сказали, он болен, и он не едет, но нам говорят, он здоров, и он не едет.
Ну, скажите, не болен, но проходит...
скажите что-нибудь,
там,
да.
Да, обострился.
А
там.
Почему нельзя? Кстати, вот я спрошу,
нельзя.
Почему нельзя говорить, что он болен? Вот почему нельзя сказать, что президент приболел? Почему?
Ну, боги не болеют, понимаете?
Не боги не болеют, да, только по этой причине. Вот те зрители, которые нас сейчас смотрят, они только слушают, они видят, что за нашими спинами идет все время трансляция путинской встречи с женщинами 8 марта, которая, как выяснилось, тоже была вовсе не 8 и даже не 7, а была записана 5.
Это как раз это даже не называется консервы. Ну, все же прекрасно понимают, что на Новый год президент не стоит,
конечно,
на том месте,
конечно.
Где стоит.
Как раз с женщинами я никаких претензий тут у меня
это
нет. Я просто объяснила, что
да.
Это за просто объяснила тем, кто смотрит, что это за запись. Это просто то, что мы знаем, это то, что показали вот. Перед губернатором Карельским предпоследние. Вот предпоследние
ну, понятные
показаны.
Понятные
совершенно консервы всегда записываются.
Как и новогодние. Да,
да мы не называем их вот такими странными, как с губернатором, когда нам говорят, причем там не объявлялось, я должна подчеркнуть, там не объявлялось, что он встретился сейчас с этими женщинами. Как объявляется с губернатором, чтобы вот показать, что сейчас встретился он с этим губернатором. Это объявляется четко, точно и указывается время, дата, которая не существует.
Что-то, видимо, произошло, к чему не были готовы. И это, кстати говоря, не готово. готовность свидетельствует о том, что как бы нет аппарата, который бы был заточен на даже непредвиденные ситуации. Я имею в виду вот пропагандистского аппарата. Люди в растерянности и в ужасе начинают лепить Горбатова. Вот, что еще более усугубляет ситуацию. Вот что происходит. Между делом это наносит действительно ущерб, потому что, ну как бы, посмотрите, ребята, как бы, если нет визита, да, там, он не состоялся. Скажите, что по согласованию с Казахстаном чистые, вот, чистые правды. Что он как бы перенесен в связи там, с каким-то изменившимся графиком там, и так далее. Все довольны, все в курсе и так далее. На этом фоне, когда появляются слухи, скажут, ну, ребят, ну, ерунда. Нет. Все-таки как бы не состоялся и нет объяснений. Ну, слушайте, ну, выступите заранее. Я вот удивляюсь. А знаете почему? А никто не хочет брать на себя ответственность. Первое лицо не может что-то там предложить, какой-то вариант, да, ему, видимо, не до того. А все, кто помогает, как бы, вот сразу же садятся, и видно, насколько они... Вот, ну, вот я еще раз привожу пример «России-24», который о рабочем графике президента. Слушайте, либо вы нам каждый час это сообщаете о том, какое рукопожатие, да, и мы тогда привыкаем как к прогнозу погоды, либо ни с того ни с сего, когда появляется там, а рукопожатие, это сегодня... Давайте вот поговорим о рабочем графике. С какого бодуна?
С какого? Никогда не
говорили,
конечно.
У меня сразу возникает подозрение, опять же, как у газеты «Правда» открыл. О! Говорит, а этот теперь слева сидит. Или там открыл, помните, голова Горбачева там в газете «Труд», по-моему, лежал на столе, да? Понимаете, вот такие вот происходят, ну, прямо скажем, проколы.
Вы знаете, я попробовала сегодня поговорить с человеком, вот как у риэтора есть источники, как риэтор сослался на источник в правительстве Казахстана. Я не буду вообще говорить, называть структуру, с которой я разговаривала. Я буду говорить так, источник близкий к источникам, которые близкие к источникам и так далее. Но я говорила с человеком, которому я доверяю, который из этой команды, и который называет это бредом, как вот этот говорит «Весеннее обострение», просто говорит «бред». Что бред не говорит, но просто бред. И единственная информация, которую вот, если это можно считать информацией, которую я располагаю на эту минуту, что первый ближайший срок, на который якобы намечен, на который намечено показать настоящего Владимира Путина тем, кто может об этом сообщить, сможет об этом сообщить, это вторник. Это вторник. Вот он сказал, что во вторник, возможно, пока он ничего не обещает, ничего не гарантирует, но вторник. Я сказала, что все-таки далековато, потому что когда идет вот такая волна и такая неуверенность, и действительно, ну, паническая, не хочу сказать, но вопрос никакой паники.
Слухи,
вам не кажется, что вторник далековато, что могли бы...
Ну, я как бы не специалист, как бы вот во вторник поздно, а вот в среду,
ну, так
то есть понедельник рано, во вторник поздно. Нет, это самое главное, что вот опять же в нормальных условиях вот президент, например, Соединенных Штатов проходит медицинское обследование, и оно становится как бы не детали его, а типа президент в порядке, да, там он проходит, это публичное, как бы, ну, то есть как бы сообщает о том, что он прошел медосмотр и так далее. И еще раз говорю, тут надо разделить две вещи. Первое, это когда появляются всякого рода слухи на фоне отказа от международного визита, который в нынешних условиях особенно важен, как вы понимаете. Это уже не просто частный вопрос, могут сказать, ну зачем вы лезете, человек болен, там, не хочет это показывать, ради бога, никто и не собирается там, нарушать там, медицинскую тайну, нигде это не принято. Но вот вразумительное объяснение должно быть дано. И это вот как раз касается нашей темы, тема информационного обеспечения всего того, что в стране происходит. Вот это вот закрытость и неготовность, отсутствие опыта в неожиданных ситуациях, как бы, и даже отсутствие того, что вы в дальнейшем-то не готовы будете к таким вещам, приводит к тому, что вот мы говорили на разные темы, там, в том числе информационные войны там, и так далее. Повороты могут быть разные. Значит, должен быть человек, который принимает решение. И, между прочим, вся эта тема давно перезрела. А люди, которые должны в особых ситуациях принимать какие-то решения, их не принимают. Почему? Потому что никто не хочет брать на себя ответственности. Отсюда возникают всякого рода вот эти вот резкие колебания. Между прочим, подобного рода вещи, несомненно, вот там в любой другой стране, не знаю, как у нас там, но если это будет продолжаться, это может сказаться даже и на рынке там, и так далее. Ну, это ситуация как раз с тем, что у нас не все, как мы знаем, в порядке в нашем медийном,
да,
датском медийном.
Вот мы сейчас послушаем звонки и подробнее это обсудим, потому что просто действительно возникает вопрос, человек, который хочет получить... казалось бы, такой плотно набитой информацией мир.
Послушайте,
и человек хочет получить такую простую, казалось бы, вот информацию о здоровье, казалось бы, всего лишь своего президента. И он этого сделать не может.
Да даже не надо говорить о здоровье, просто показать.
Да, показать.
Но я просто хочу сказать, что ведь, между прочим, не первый раз это возникает. И уже как бы мы были свидетелями того, что президент все в порядке, а мы же как бы теперь, знаешь, эпоха интернета, и мы видим, как Евроньюс показывает, как на встрече с Эрдоганом Владимир Иванович не может сразу встать. Ну, слушайте, ну скажите, получил травму упреждающую. Тогда, как бы там ни относиться, да, тогда возникает ситуация следующая. Я понял, что он получил травму, и даже там как спортсмен, там, посочувствую, и все такое. Вот так это делается в нормальных обстоятельствах. Но никто не хочет брать на себя ответственность.
Знаете, Раф, вот тут впервые, что здесь происходит впервые? Я перебрала все, их было... Я посчитала по пальцам. Их было всего не так много было ситуаций, когда ему пришлось опровергать сведения о состоянии здоровья. Первое случилось в 2010 году. Это когда WikiLeaks обнародовал, что что-то не так с президентом. И вышел тогда Песков к прессе и сказал, что всем бы, дай бог, вот так. Вот пусть они с ним поработают над документами, эти люди из WikiLeaks, и посмотрят, как он пашет. Он тогда не пропадал. Обратите внимание, когда появились слухи о его здоровье. Он не пропадал. Вторая история, мы помним, со стерхами. Полет знаменитый со стерхами, когда он прихрамывал, он появился на саммите, прихрамывая, и долго-долго объяснял, появились слухи о том, что это проблема со спиной, долго объяснял Песков, что у него есть спарринг тяжелый, он сказал, тяжелый спарринг-партнер, больше его по весу, и он его придавил как-то, и да, действительно, он прихрамывает.
Вот тут надо же подготовиться, почему тяжелый? Просто неудачно провел там прием.
Сказал тяжелый по весу.
Ну, понимаете, вот хотят сделать хорошо, а получается, вы чем думаете, как бы люди, которые там отвечают за здоровье президента? Почему он должен быть тяжелее президента? Вот что такое? Героизм его показывает, что он как бы может горы свернуть, но обратную реакцию это
не
умно.
Я не знаю, может быть, в дзюдо...
Понимаете, нельзя...
В дзюдо должен быть спарринг-партнер, я просто не знаю совершенно специфику.
Спарринг-партнер должен везде быть, но он должен быть в одной весовой категории.
Должен быть в одной, да? Нет, я не знала.
Ну, слушайте, если мы с вами выйдем на татами, боюсь, что вам не
поздоровится. Может быть, он усложняет задачу совсем.
Ну, понимаете, вот просто лепят вот героя даже тогда, когда, в общем, зачем?
Короче говоря, но...
Скажи ты просто вот так, как есть.
Да, и еще раз я подчеркну... Мы не привыкли. Еще раз подчеркну, он не пропадал в этой ситуации. Путин. Просто объяснялось, почему он прихрамывает.
С Эрдоганом уже вообще ничего не говорили.
Хотя
вся страна смотрит и видит, как же так, что-то не так.
Что-то не так. Но, опять же, не пропадает. Последняя история, когда был обнародован вот этим журналистом американским диагноз, якобы данный немецким доктором, которому он ездит на какие-то уколы, тоже опровергал Песков, говорил, что не дождетесь, вот он использовал это выражение, но тоже Владимир Путин не пропадал.
То есть
я перечислила все, больше ничего не было, но пропал он впервые.
Ну, даже вот ассоциации, вот люди вот все-таки должны владеть словом, да? Вот они говорят, как бы, рукопожатие такое крепкое, что даже руку там типа сломает.
Сегодня
да?
он сказал так,
У вас какие ассоциации, когда вы слышите рукопожатие крепкое? Вы же улыбнетесь, правильно?
Да, он тоже, но это он
какие
так и
ассоциации?
Пошутил. Он так и пошутил. Вопрос и был задан.
Шутка
с тем,
шутками,
что...
а на самом деле ассоциации такие, мы вспоминаем те же самые времена, и переносим их, мысленно переносим, и понимаем, что? Руки ломает. Да, понял, мы поняли все.
Мы поняли, что руки ломает.
А как так, профессионал может так шутить? Нет. Не имеет права.
Ну да, он, собственно, как и с Жемский, точно так же, он отшутился точно
права.
В том же стиле, а мы прекрасно помним,
Жемский
что было...
Жемский первый раз тогда говорил. Он тогда там придумывал что-то тоже, понятное дело.
Да, я хочу похвастаться, что это я была журналисткой, задавшего этот вопрос Истжемскому.
А параллели не возникают?
Да, я спросила его тогда, вы сами его видели, Истжемского, тогда в Кремле, и он мне ответил, что рукопожатие крепко. Это я так на всякий случай хвастаюсь, вдруг кто забыл, или кто не знает.
Опять же, я ни в данном случае не говорю о состоянии здоровья, это действительно может быть там личным делом, хотя, безусловно, вот когда появляется такая информация, еще раз говорю, связанная с отказом от важного международного визита, должна быть проработанная версия, и кто-то должен этим заниматься. У нас, к сожалению, должен вам сказать, несмотря на то, что все подконтрольно, вот мы говорили о контрвойне, о пропагандистской войне, я считаю, что не дорабатывают в смысле там правды о Второй мировой войне. То есть это не то, что надо кричать там и рвать на себе одежды. Надо умно аргументировать. Я удивляюсь, что когда говорят о бандеровцах, об этом мало что-то сообщается. Вот никто исторически не посвящает. Вот мой сын там от меня слышит впервые историю о бандеровцах. вот впервые, да?
Ну, это же специально это делается. Это просто поставили знак равенства с фашистами, и все. Зачем что-то объяснять?
Вот бандеровцы-фашисты. А надо работать. Вот надо работать. И самое главное, что работать будут только тогда, когда будут, как бы, когда не будет вот все завязано на одного человека, который там пошевелил пальцем, и все поехало. Аппарат пропагандистский огромный, но он бездействует. Он стоит, оказывается, ни к чему. И это опасная история для страны.
Аркадий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня возникло такое впечатление, что если вдруг будет официальное сообщение, что Путин скоропостижно скончался, то все начнут обсуждать, зачем это ему понадобилось, что он имел в виду на этот раз, и какова тут политика. Я не исключаю такого варианта, что просто намечавшийся визит, ну, по всем, так сказать, подработкам, ну, вообще ничего не принесет и даже не о чем будет сказать, а тут, наоборот, какой-то информационный повод, который будут обсуждать во всем мире. А он, мол, тихо сидит там и хихикает. А вот подумайте, чего я на это выкинула и зачем. Вот и все.
Спасибо большое, Аркадий. Я попрошу вот Рафа прокомментировать.
Я просто могу сказать, что это вот прямо приз прямо в студию за... Да. Конспирологическую теорию. Значит, визиты всегда готовятся, там куча контрактов, они копятся целый год там и так далее. В условиях санкций, безусловно, вот это вот сотрудничество в Евразии, вот и с Казахстаном, Белоруссией, это ключевые для нас сейчас вещи, одни из самых главных. Сказать, что вот типа, а я вот сейчас не поеду и похихикаю в Кремле, слушайте, ребят, это снимая шляпу, это очень высоко. Это вот действительно как раз благодаря вот этой самой пропаганде, что делаю, что хочу, и все оправдано, и он будет все равно прав. И мы его поддерживаем, а вы тут вот как бы вот щелкоперы там, просто вот вам бы только грязь бы лить, вот. Только бы грязь лить, а?
Сегодня очень у многих возникла также теория, еще одна из таких же теорий, что все это для того, чтобы отвлечь внимание от убийства Бориса Немцова, чтобы подзабыли о том, что какие-то появились проблемы,
ну,
у следствия.
Вы же понимаете, что отвлечь,
да,
такими вещами.
И для этого корреспондент...
Может быть, и пожар в Казани тоже запалили, чтобы как бы...
Отвлечь.
И все остальные события тоже для того, чтобы всех отвлечь от всего.
Ну вот пишет нам Марк, что он проживет еще до 90 лет, и мы не дождемся, вы не дождетесь, он ради бога, мы сейчас даже не... Мы сейчас говорим
мы, кстати,
о компании.
Да, не это обсуждаем.
Не это, мы совсем не обсуждаем, сколько вот лет проживет Владимир Путин.
Я подозреваю,
вот
что многие
дело.
Будут говорить именно
нет,
об этом.
Нет, мы говорим сейчас не о том, потому что мы не знаем, понимаете, Марк, мы даже не знаем, мы вообще-то ничего не знаем о его здоровье, если уж на то пошло, и до этой истории мы представления не имеем, правда это, неправда, он в хорошем. Мы ничего этого, нам ничего правды не говорят. Мы сейчас о другом. Мы говорим о том, что в современном информационном мире вдруг выяснилось, как нашпигованным, казалось бы, на каждом углу телевизорами, интернет, оказалось, что вы беспомощны. Вы не можете получить...
Телевидение, интернет и все прочее, это только железяки, понимаете? Железяки сами ничего не стоят. А вот человеческие отношения, как устроено государство, как устроен порядок, это что-то стоит. И в данном случае нам следовало бы, наверное, учиться у тех стран, которые уже как бы это много раз проходили и так далее. Я еще раз говорю, когда вот Обама проходил операцию какую-то, то все об этом сообщили, прошло обследование, прошло операцию, ни у кого нет вопросов. Он человек, естественно, он болеет и так далее. Ну и нормально, ничего страшного. Вот я, на мой взгляд, сообщили бы раньше, без всех этих вот как бы попыток. А почему это делают? Потому что мифологизация, понимаете? Ну не может Путин болеть. Понимаете? С таким торсом там. Ну не может он болеть. И все.
Как вы считаете, он сам решил, что он не может болеть? Это чья идея, что вот он не
да боюсь, что тут бессмертный... постарались, как говорится.
Все вместе убедить его, что он...
Да, да. Что это, не стоит этого делать. Что...
Ну, это тоже, это действительно очень это суверенное. Не... Это не свойственное другим лидерам, другим вождям европейского
типа. Да нет,
типа
всем, со всех странах, потому что нормальные вот, относятся как к человеку. А относиться просто как к человеку, ну, знаете, как-то не совсем в русле нашей пропаганды, которая работает совсем другом.
Вот Виктор пишет, вот такая у него забавная теория, срабатывает инстинкт гэбиста. Можно говорить все, что угодно, кроме правды. Тут, ну, может, и правда нехитрая и безобидная, абсолютно. А инстинкт не позволяет в простоте
говорит,
сказать.
Да, простоте.
Здорово.
Соглашусь, пожалуйста.
Совершенно просто автоматически. Вот автоматически,
да.
Что-то такое, другое и так далее. В этом, Раф, я хочу, чтобы все-таки вот оценили сегодняшний, мы давно с вами на эту тему не говорили, сегодняшнее информационное поле. Вот, может быть, смешно. смешной вопрос, странный, но вы считаете, это уже такая тотальная закатка?
Я бы назвал его выжженным, да?
Выжженным, Куликовым. Закатанным. Или асфальтом.
Куликовым.
Куликовым. То есть совершенно уже вы не видите ничего, что...
после Куликова. Поле уже там.
То есть продраться, прорваться чему-то такому, другому?
Через пять минут, как пел Цой, уже просто трава.
Уже просто трава,
да. Да, да. Вы понимаете, это информационное поле... Что такое информационное поле? Мы все время говорим о том, я все время провожу эту мысль, что оценивать информационный рынок можно именно только с рыночных позиций, то есть свободе доступа к информации. Вот какое число людей в стране имеет доступ к свободной информации? Не то, что Пупкин, Вася там, или кто-то еще что-то где-то сказал в подворотне или там, допустим, на своем блоге, да, который никто не читает. Или там читают там друзья и родственники кролика. А в том, что свободная информация, конкурирующие структуры, которые производят эту информацию, работают на рынке свободно, находятся в конкуренции друг с другом, и федеральные органы, вот как бы федеральный рынок подвергается как бы определенному государственному регулированию ровно для того, чтобы не было монополии одного или двух, или группы с государством, или с кем бы то ни было аффилированных структур. И то же самое происходит на региональном рынке и так далее, и так далее. Вот когда эта система антимонопольного законодательства работает, когда она поддерживается, то тогда и можно говорить о какой-то свободе слова, а не о том, что кто-то где-то вякнул. Это системная штука. Почему я вот хотел бы, чтобы это все оценивали именно системно? Потому что, когда мы сейчас говорим, вот можно уйти в, знаете, такие досужие кухонные разговоры. А что вы там схватились, там кто-то грязь. Надо извлекать уроки. Для этого существует медиа, чтобы страна, нация, столкнувшись с какой-то проблемой, извлекала уроки и на будущее придумывала, как нам в таких условиях жить. Законодатели принимали законодательство, касающееся средств массовой информации и так далее. А ведь средства массовой информации – это зеркало. Практически, если вы перестанете на себя смотреть, да, то вы не заметите там симптомов болезни, возможно, да. Все вроде бы сначала ничего и неплохо, а потом вы вдруг начинаете болеть, да, а вам говорят, все путем, все хорошо. Тогда государство в целом, и все мы, начинаем здорово болеть, болезнь запускается. Ведь это же не просто там, почему-то все думают, что какие-то грязные дяди там, там в Вашингтонах и прочее сидят там и финансируют только вот, чтобы только гадости. А если мы будем так, у нас получается так, кто-то один гадости говорит, а другой дифирамбы поет. А кто из них вреднее, я даже не знаю, если честно. Вот тот, кто дифирамбы поет, наверное, все-таки гораздо более вредный для страны, для ее самочувствия, для ее конкурентоспособности, для ее будущности. Вот так.
Потому что замыливает мозги.
Да, потому что не хотят видеть проблемы. Потому что вот загорелся там рынок, потому что ничего не делали. И потому что там все куплено и как бы и вертикально никак не реагирует. Никто никого не критиковал. И так далее. Все потому что решает начальство. А начальство за всем уследить, как мы знаем, не может. Ну, не может оно за всем уследить.
Меня когда-то поразило, ну, вот не так давно поразила эта история, как раз связанная с информацией и с приоритетами в этой информации, что весь год, когда заняты были федеральные каналы исключительно Украиной, вот оказывается, вот эта банда, была огромная разветвленная банда, которая убивала водителей в машинах, вы помните, и потом выяснилось совершенно неожиданно, что прикрывали их высокие милицейские чины, и они даже жили на дачах у этих чинов. И ведь этим никто не занимался, этого никто не расследовал, никто об этом не кричал. Как-то тихо, вдруг оказывается невероятная история.
Я почувствовал, кстати говоря, что мы живем в совершенно советские времена. Да. Знаете, когда сидит свою почту, у нас действительно было, вот я живу там в Подмосковье, все волновались, в любом баре было написано, осторожно, действует такая-то банда. Да. Люди друг с другом общались на эту тему, но я ничего не видел.
Ничего.
Все уже привыкли в параллельной реальности.
Год, ее искали, волновались. Да.
Я вам скажу
год
больше.
Не было, а потом
они перестали слышать сами себя. Вот доходит до того, коллегия МВД. Кстати, сегодня любопытный факт. Вот идет да, РБК. Кстати. РБК. Угу. Новости. Бегущая строка. Написано. Песков опроверг сообщение об участии Путина в коллегии ФСБ. Точка. Ну как? Что значит опроверг? Что происходит вообще? Вот такие вещи, они, безусловно, взрыв буквально слухов производят. Ну как так можно? Как это?
С ФСБ вот абсолютно дальше. Тоже дурацкая ситуация, потому что все, кто знал, знали, что он должен был прийти.
Ну вдруг еще бы, он заявляет, на коллегии МВД
на
было,
коллегии
а
ФСБ, да. И вдруг Песков говорит, а он не должен был прийти.
Прекрасно, прекрасно. Ну, лучше ухода не придумаешь. Дальше, следующий момент. Посмотрите, вот выступает на коллегии, ему же тоже речь пишут, да? Как будто он выступает на коллегии МВД. Пусть и все говорят, говорят, да и говорит следующую фразу. целый ряд сотрудников нарушили законодательство, антикоррупционное законодательство. Цитирую, точка. Некоторые из них уволены.
Прекрасно.
Как вам такая фраза из доклада? Это цитата? Я говорю, кто пишет речи? Слушайте, ряд сотрудников нарушили антикоррупционное законодательство. Точка. Некоторые из них уволены. Слушайте, так и хочется спросить, а что с остальными? Они волнуют. Вот понимаете, вот идет все. Почему? Потому что вот этот словесный поток и картинка, которую уже никто не контролирует. Потому что все идет, и идет, и так съедят, и так и схавают. И контрольные центры абсолютно утрачены. И происходят такие вещи.
И главное, что вот вы говорите о том, чтобы... Станислав из Москвы, здравствуйте, я вижу, что вы звоните, сейчас я просто договорю. Вы сказали о том, что нужно извлекать уроки из этих глупостей, из этих... Вот из того, что Песков на самом деле нагнетает панику.
Да не Песков, господи, Песков-то в данном случае...
Нет, ну а зачем... Нет, ну скажите, а зачем он это говорит? Зачем он все это говорит, Песков? Зачем он без
это
конца...
Это не ко мне вопрос,
конечно. Да. Поэтому я и говорю, что... Но даже нет возможности разобрать эти ошибки, потому что тема запрещена, абсолютно запрещена к обсуждению в эфире в любых других радиостанций и телеканалов, не связанных с этой студией.
Но вообще действия власти сакральны, поэтому... какое-то либо их критическое обсуждение, просто уже само по себе мысль о такое обсуждении, боюсь, приводит уже к отставке, внутренней отставке, я бы сказал. Понимаете, внутренний цензор мгновенно срабатывает, а власть показала, что она и не только. Внутренний цензор вырос просто в исполина, такого огроменного, с дубиной. А те, кто этого не понимал, уже как бы этой дубиной получили. Вот.
Станислав из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здрасте. Я считаю, что будет правильно, когда если Путин уже будет не в состоянии править страной, и у нас будет совершенно другой президент, который себя научится правильно вести на международной политической арене.
Но выберут другого, так будет другой.
Да, посмотрим, как говорится. Я не знаю, как будут обстоять дела. Потому что вообще история штука непредсказуемая. Непредсказуемая. Меня всегда умиляет разговор о том, что вы сказали, что я не люблю революции, да? А вы историю любите?
Ну да.
Да? А в ней сплошные революции. Почему-то никто их не любит, но они почему-то происходят. А знаете, почему они происходят? Не от любви народной они происходят, а как раз от обратного. Как раз когда вот так вот ведут себя власти, накапливается вот этот потенциал. А где потом прорвет, где там прорвет этот котел, неизвестно. И это никакие не спецслужбы там, не Вашингтон и так далее. Целую революцию никогда не купишь. Это нереально. Тогда кто вот покупал революцию Кромвеля? Дяди Сэма не было еще даже.
Печеньки-то
это просто, к сожалению, не образовалось. Люди, если посмотрят на историю, она вся состоит из революции. И тогда, когда власти не хотят считаться собственным народом, и когда они не хотят, вообще никак не реагируют на то, что как бы на внешние вызовы и внутренние, да, тогда и происходит этот взрыв. Почему? Да потому что это как в болезни. Нарыв прорывается сам. Кто любит болезнь? Кто любит вот эти вот острые кризисы? Никто не любит. Все хотят быть здоровыми, богатыми, правильно? Но это возможно? Нет. Особенно для тех, кто игнорирует собственные болезни, кто вовремя не лечится и так далее. А в данном случае я называю болезнью нашу ситуацию со СМИ.
Да. Вячеслав из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вы знаете, скинем Путина и обязательно поставим Кадырова. Нет альтернативы Кадырову. Спасибо вам большое.
Спасибо. Вот, Раф, знаете, это на самом деле совсем не... Да, почему вдруг... Давайте об этом поговорим серьезно.
Давайте.
Это же очень интересно. Действительно появилась такая тема...
Вы могли предположить, Лен, что в соседней Украине президентом станет Порошенко? Могли это предположить?
Ну, не в той степени, в которой...
Даже как в страшном сне. Какой-то шоколадный король вдруг становится президентом Украины?
Нет, ничего.
Вы честно... Так я вам скажу следующее, когда происходит...
Начиная с Майдана, я могла предположить
в декабре. Когда революция нахуй начинается, все, там уже совсем другая история.
Он был
все предыдущие, вы понимаете, это еще, кстати говоря, тоже, и благодаря нам тоже, но не важно. Просто когда мы эту колоду, нам кажется, что мы видим все фигуры на шахматной доске, и все карты нам известны, а история такая штука, когда начинаются какие-то события, появляются совершенно новые лидеры. Совершенно новые лидеры. А мы почему-то думаем, что это будут лидеры старой формации. Ничего подобного. История востребует своих героев, Марат, и получает.
Вы серьезно допускаете, что я возможен говорю... Кадыров? Почему? Вот действительно опасаются.
При чем здесь Кадыров? Нет. Понимаете, в чем дело? Мне люди рассуждают. Нет, вот это
откуда
вот
это берется?
История не любит сослагательных.
Вера в то, что это возможно.
История не любит сослагательных наклонений. Они полагают, что вот сейчас, вот давайте рассуждать на эту тему. Вот этого уберем, а кто будет тогда? В нормальных условиях. Это ерунда. Такой
нет,
ход мысли,
я вам,
такой
я,
ход мысли,
вы знаете,
он абсолютно антиисторический.
Я хотела спросить про Кадырова. Совершенно вне абсолютно... Вот вне связи с сегодняшней историей вообще хотела спросить. Давно уже идет эта линия, что если... Какой-то идет паническая такая страх и опасение, но абсолютно на полном серьезе...
Нет, про Кадырова нет. Могу сказать, что просто многие, вот среди интеллигенции, скажем так, опасаются, ну как же так, вот не дай бог там революции, да, вот сейчас вот как-то худо-бедно живем там, да, а вот революция произойдет, там еще так и вообще могут какие-то правые прийти, еще более крутые, еще хуже может стать. Вот, поэтому уж так и живем, как и живем. Вот такая логика, она присутствует, вот и все. В данном случае, как бы говорить серьезно о том, что
я тоже
Кадыров
скажу,
кого-то
в результате
это,
выборов.
Я даже на эту тему рассуждать даже не хочу, вот. Уже это смешно.
Смешно. Ну, вот я и получила ответ. Все-таки да. Смешно, что в результате выборов может победить Кадыров в Российской Федерации.
Господь с вами.
Ну вот это я и хотела от вас услышать, чтобы вы успокоились. Все. Нет, я-то как раз абсолютно на вашей в этом смысле стороне. Исчезновение Путина, пишет Юрий, это спецоперация американских спецслужб. Операция.
Ну, это интересная мысль. Безусловно,
да,
я
да.
бы ее развил. Мне кажется, что... Предлагайте. Мне кажется, Первый канал должен как бы это, продюсерский центр открывать уже и так собирать эти
не
идеи.
Не могут идеи собирать, потому что он у них не исчезал для Первого канала, поэтому они не должны
ничего. Вот у нас сейчас, знаете, как бы так вот интерес такой к анатомии проснулся. Вот я посмотрел, НТВшники уже давно шли к этому, у них все время анатомия, то дня... То еще чего-то, то протесты, то еще какие-то. И действительно, в общем, они действуют анатомически, да? Вот, я бы даже сказал, прозекторски где-то, да? Вот, так мне кажется, а чего бы и нет? Вот прозекторски сделать такой фильм, там, как бы в духе какого-нибудь Джульетты Кьеза, там, набросать туда. Знаете, мой сын говорил, когда у вас есть там какая-то плохая мысль, ну, забросайте ее горсткой хороших, и все. Так вот взять, не разбираться во фактах, а забросать горсткой таких вот там, и, знаете, там, музыку такую, все уже есть, дикторы уже налаженные такие, музыка тревожная такая вот, и это же эффект телевидения, вы знаете, там, человек идет по улице, можно дать хорошую музыку, светлую, там, сказать, что наступает весна, а завтрашнего дня у нас будет потепление, а можно дать такой трам-там-там-та-та-та-там. Он шел, чтобы заложить очередную там, дезинформацию или там, как бы, информацию в камень. У нас вот недавно как раз опять история была. Все в камень у нас закладывают. При всех современных этих самых. Он шел, чтобы заложить... И все. И вот такой фильм, пожалуйста. Я думаю, что... Идея очень хорошая. Я бы ее поддержал.
Идея хорошая, Юрий. Да, и вот видите, понравилась ваша идея насчет...
Да, я думаю, что нужно побольше таких.
Другая идея, что мне до лампочки пишет, что с пауком он залез в кокон и переваривает. Это такая литературная обработка идеи, которую многие сейчас тоже высказывают, о том, что он осмысливает, он действительно вот хочет понять, что происходит, он отошел сейчас, вот он решил удалиться куда-то, вот многие объясняют для себя это, чтобы, но куда он пришел, во что мы вдряпались с этой Украиной, что случилось с Борисом Немцовым, то есть все вместе он хочет переварить в тиши.
Нас в советской школе учили, что такие вещи надо называть царистские иллюзии.
Все понятно. Геннадий из Архангельска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здрасте.
Но мне кажется, тут все банальнее и попроще. Ведь если показывать, надо еще народу там, ну, он сказать, да, он хороший. А про Украину уже надоело всем. Кризис, он
усугубляется
больше.
Еще больше надоело.
А обнадежить народ нечем. Ну, вот мне кажется, просто все банально. Вот и не показывают его. Говорит о народе.
То есть он играет в прятки с народом, вы считаете?
Конечно.
Это он решил так нас развлечь всех.
Да.
И отвлечь. Ну, достойное занятие для президента.
Я вообще, как бы, мне нужно собирать эти идеи.
Да, надо собирать.
И дальше вот еще для документального фильма вот «Анатомия исчезновения». Там, да?
«Анатомия исчезновения», да, очень хорошо. Только кто бы этот фильм снял? Также вот у нас есть, тоже еще пишет Артем из Москвы, что в сущности, вот я так понимаю его смс-ку, что в сущности даже не важно, исчез был, а был ли Путин. Он говорит, что все равно все решения принимала некая группа товарищей. То есть уйдет он, не уйдет, заболеет или вернется, но будет идти ровно вот та политика, которая была сформирована его окружением, вот будет продолжаться. И считаете ли вы, Раф, что вот каков удельный вес личности Путина в формировании российской политики, как вы считаете?
Да, очень большой. Только я соглашусь, опять же, некоторые полагают, что он абсолютный. Угу. Вот просто тотальный абсолютный. Вот что захочу, то и врачу. Ну, это, конечно, заблуждение. Безусловно, как мы видим в последние дни, обострилась война кланов, которые борются за доступ к телу, за, как бы, за влияние. Ведь как ни крути, вы знаете, все-таки система, какой бы там ни был человек, какой бы властью он ни обладал, он должен все-таки иметь обратную связь. Многие это по-разному выстраивают. Я знаю, олигархи, например, выстраивают это таким образом, там, поддерживают разных людей, как бы, которые бы воевали друг с другом и ходили бы на разбор полетов к нему. Да, примерно такой же схемы придерживается Владимир Владимирович. Это очевидно совершенно. Есть группа либералов, там, условно говоря, которые экономической политикой там, потому что без них никуда вроде как и не деться. Да? Там можно поэтому сказать, почему он дружит, там, например, с господином Кудриным. Да? Там, вот, это группа, которая там, ассоциируется с Чубайсом. А есть совсем другая группа. Там, условно говоря, американским языком, ястребы, да, вот, особенно которые сейчас вот как бы в тяжелом положении оказались, когда вот перемирие возникло, да, вот, с украинцами. Дело в том, что всякого рода налаживание связи с миром, да, с Западом в том числе, торговля, меняет приоритеты, да, нормализация отношений означает, что на первый план выдвигаются представители другой группы, которые занимаются экономикой, торговлей и так далее, да, вот они там. Ну, это мы это видим, и это предложение Грефа в этом же русле, все, понимаете, там тайные. А есть группа другая, которая как бы вот лишилась счетов, попала в списки и так далее. Она понимает, что нормализация отношений означает для нее, как бы, не то чтобы уж там конец света, нет, конечно, до этого далеко, но очевидно потерю позиции, очевидно потерю той самой почти беспредельной власти, которую они сейчас имеют. Это сдвиги. Понимаете, шаг назад, а здесь такая история, вот, нельзя эту власть терять. Поэтому во многом, я, кстати говоря, в этом смысле также оцениваю ситуацию с убийством Немцова. Вот когда говорят, что это вот, никому не нужно было, а вот как раз повязать одной кровью нужно было. Я в данном случае не хочу вдаваться в другую тему, но просто говорю, что сейчас борьба кланов это обострилась очень серьезно. И очевидно, что и те, и другие предлагают альтернативные пути. Почему? Потому что страна столкнулась объективно. Ну, вот посмотрите, мы уже там половину резервного фонда, значит, сейчас бабахаем, да, до конца года. А дальше-то как-то жить надо, правильно? И сейчас, как бы, мысли-то вот у руководителей государства должны быть о том, как нам дальше жить и как развиваться. Собственно говоря, сейчас все признают, экономисты в один голос, что просто вбрасыванием денег в банковский сектор ситуацию не спасти, не решить ее. Следовательно, нужны другие меры. И в том числе, кстати говоря, как мы знаем хорошо, экономика это напрямую связана с политикой, вот эти кланы как раз и борются за будущий курс России. Вот это, сейчас мы это и наблюдаем.
Из Петербурга звонит Ирина. Ирина, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю так, что психически, конечно, отклонение есть. Но физически он абсолютно здоров. Потом я считаю, что это он... Когда он работал, Медведев исполнял обязанности, играл на рогах, а Путин... с техникой научиться летать. Сколько нужно времени, усилий, тренировок. Когда, что он правительство выходил, он летал, то он с тиграми, то он на дно океана опускался за это. что он на этих машинах катал, гонял, он никогда не работал. Никогда не работал. А сейчас он попал в тяжелое положение. Чем это связано? Потому что он сам себя загнал в угол, загнал в тупик. Он не знает, как вырулить. Ему постоянно разница, что мы страдаем, что мы переживаем, что мы мучаемся. Ему это дано. Он никогда не любит. Это единственный человек, который не любит людей. Он не любит, он одинок. Ему никогда не любит. У него только...
Ну, да, спасибо, Ирин. Да, ему я поняла, он одинок, но и он еще больше отдалился от людей, видимо.
Дело в том, что все то, что происходило, все эти примеры, это как бы совсем другое время было, прямо скажем. Тогда можно было себе позволить такие вещи, в том числе и в пиарном смысле, что там...
Более беззаботные, более беззаботные.
Не надо, никаких беззабот политик не совершает.
Было беззаботно. Нет, но сейчас, представьте, его в скафандре...
Поверьте мне, было все эти действия. Политик не совершает никаких действий. То кажется, что он только вот он, вдруг он там со стерхами полюбил тигров. А знаете, почему это нужно-то было? Позарез нужно было стране в свое время. Потому что тогда вставал вопрос, нужно было бы создать определенный имидж среди там северных стран, когда еще вставал вопрос о северном пути. И когда была встреча его с королем, там, в общем, с норвежцами, шведским королем, в общем, со шведами, там, со всеми скандинавами, тогда возник вопрос об экологии. Были даны определенные обещания. И более того, они были выполнены. И более того, нужно было создать имидж Путина как любителя природы, экологии и так далее. Потому что Северный поток таким образом получал бы поддержку, как бы, да, и так далее. Поэтому, нам кажется, вот он полетел со стерхами. Надо всегда думать, политик никогда ничего не совершает просто так. Он все делает ради определенных интересов. И, может быть, это даже не вовнутрь страны было адресовано, а вовне. Вот. Это просто абсолютно так. Вот сейчас уже нет любви к животным почему-то.
Нет, куда-то истребилось.
Правильно. Почему? Задачи такой нет. Другие задачи. Вот он их и решает.
А, значит, я неправильно расшифровала. Я решила, что время настолько непростое.
Никого не убивает.
И война,
никого
и
не убивает просто так. Никого что, не любит просто так. Политик решает задачи. Какими средствами? Другой вопрос.
Иннокентий нам звонит из Кургана. Здравствуйте, Иннокентий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие мои.
Здрасте.
Я вас послушал, конец захватил. Зря смеетесь по поводу Кадырова. Я знаете, что вспомнил? У меня 7 человек расстрелянных в семье в 2000 году. А у Сталина был Берия с Кавказа. И Берия банда. Зачем Кадырову приходить в Москве к власти? Кадыров я сильный российской власти в регионах. Несменяемый, единый, когда прокуратура, суды, все скомментировано в один кулак. Я бы с ним съездил, господа, милые мои.
Спасибо большое, понятно.
Мы не рассматриваем вообще эту историю, как бы может ли Кадыров прийти, это
примерно. Я рада, что Рав не рассматривает. Просто рассказала о том, что есть масса людей,
сравнение
которые
со Сталином
вдруг
не
стали рассматривать.
Потому что Советский Союз был страной до определенного этапа пролетарского интернационализма, интернационализм как бы был и так далее. Конечно же, при всем этом интернационализме, конечно, определенные выходцы с Кавказа имели определенную власть. И даже могли на нее претендовать и так далее. Это не секрет, это все историю-то знают, но это совершенно не тот случай сейчас. Абсолютно настолько, что просто даже его обсуждать.
Да, очень хорошо. Я рада, что вот получила в поддержку в вашем лице, потому что я тоже пытаюсь об этом говорить, но не слышу.
А Кадыров, Кадыров займешь, место президента, осталось спросить его, что да, действительно, зачем ему? В данном случае слушатель абсолютно прав, он и так у себя. Царь и Бог, да, и, как говорится, и пытается, кстати, быть Богом и региона.
Елена из Щелкова звонит. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, я хотела бы вам сказать, что я посмотрела недавно ролик. Этот ролик я увидела 2 марта. Это ролик Эдуарда Ходоша. Эдуард Ходош предупреждал окружение Путина, что на него готовится покушение Хабатом, что в Днепропетровске год назад объявили нашего президента врагом Хабата, евреев. То есть этим врагом объявляли они Сталина и Гитлера. И в прошлом году они объявили именно Путина, евреи. Вот, это течение Хабат. И Ходош предупреждал, Эдуард Ходов предупреждал, что существует опасность, и чтобы эту информацию донесли до президента. Что евреи хотят его отравить через русскую дверь, через русскую... Он даже там сказал, что элементарно есть такие яды, что рукопожатие в течение 15 минут, если руки не вымыть, оно просто человек может умереть через неделю от инсульта или инфаркта.
Он да, Ирина, это спасибо, есть... спасибо, Ирина, я уже сегодня спать не буду.
За предупреждение, да, действительно, ведь столько еврейских рук президент пожимает, это большая опасность, я считаю.
Да.
Просто, знаете, ну, за каждая рука это практически смертный приговор. Ну, понимаете, это как раз вот такие звонки, как раз и говорят, что вот мы недооцениваем подъем антисемитизма там, в Европе и так далее. Опять же, почему вдруг? Да потому что кризис. И вот, опять же, у нас в советской школе, я уж извиняюсь, что я все время как бы к ней апеллирую, но так уж меня еще, вот так вот научили правильно. Да. Я считаю, что правильно научили. Когда власти испытывают большие проблемы своей легитимностью, с ситуацией в стране, с недовольством и так далее, первый ход. Еще Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин говорил, что-то на патриотизм стал напирать. Видимо, проворовался очень. Помните, говорил,
да?
Так вот, власть всегда использует... Вспомните накануне революции, как мощно стали действовать черносотенцы. Какие были погромы и так далее. Это всегда, когда власть чувствует, что ее позиции в опасности, первое, что приходит, это разжигание так называемого патриотизма, а точнее шовинизма, и антисемитизм. Это святое просто. Святое. Вот первое, что это делается. Это всегда так было, есть не только в России. И будет так, к сожалению. Вот. Поэтому вот недооценивать эту ситуацию нельзя.
Прочитаю вам смски. Пришли, знаете фразу «из трудно быть Богом»? Когда у власти серые, за ними непременно приходят черные. Вероятно, такая логика может сработать, пишет Виктор.
Это дело в том, что вот как раз, опять же, если с исторической точки зрения рассматривать ситуацию, то, на мой взгляд, как бы, да, можно быть пессимистом и оптимистом, как бы оптимист как бы считает, что может быть хуже, да? Или наоборот, неважно. Ну, всегда люди вот полагают, что вот и так хорошо сейчас, плохо, но хорошо все-таки. А может быть еще хуже, да? Вот, поэтому не раскачивайте лодку, давайте-ка вот спокойненько и так далее. Но история, она как раз не обращает внимания, скажем так, на мнение вот так отдельных людей. Да? История идет своими шагами. Экономика заходит в тупик. Да? Альтернатив той системе, которая создана, больших монополизаций, да? Отсутствие конкуренции. У нас не растет производительность труда. У нас огромное число людей, которые сидят на бюджете. То есть растет число тех, кто потребляет, получает ресурсы, и уменьшается число тех, кто эти ресурсы производит добавленную стоимость и так далее. Людей, производящих, все меньше и меньше. Промышленность стоит и так далее. Как вы думаете, страна так может долго протянуть? Какими банковскими маневрами мы не пытались бы разрулить ситуацию? Нет, конечно. Мы проедим эти деньги и все эти вопросы, которые мы откладывали и закрывали там пропагандистскими, там и так пройдет, проскочим, дальше все наладится. Не наладится. Не наладится. История будет накапливать это. Понимаете, постепенно эти вопросы, если власть не будет решать, она будет рыть яму под самой собой. Это, или там рубить сук, там, пилить сук, на котором сидит. Это неизбежно. Это мы все видим, понимаете? Только почему-то предпочитаем ударяться в различного рода интриги, теории заговоров. Кто там руку кому пожмет?
Вот я все-таки один вопрос успеваю.
Вот евреи виноваты, кавказцы виноваты. Вот что угодно, только вот не мы сами и не то, что мы делаем сейчас.
Успеваю спросить, не знаю, насколько это связано, но Дмитрий Песков это увязал. Он назвал весенним обострением не только слухи о том, что что-то не так с Владимиром Путиным, но также он назвал весенним обострением слух, который не слух, а просто информацию, которую распространил Константин Ремчуков, солидный человек, главный редактор независимой газеты, о том, что Сечина вот в отставку убирают. Вы как расцениваете эту историю? Я скажу, что человек абсолютно солидный.
Я как раз расцениваю эту ситуацию, когда спокойно, и когда средства массовой информации все молчат и только хвалят, то это одна история. Когда в стране уже не могут люди не видеть, что вот как бы нам говорят, что инфляция одна, а я захожу в магазин и вижу другое, да? Я понимаю, что мои там доходы сократились резко, как у всей страны. Ну, что мы все в рублях там получаем что-то, да? И вот этот вот разрыв и появление такое количества слухов как раз и свидетельствует о том, что ситуация кризисная, что слухи, кстати говоря, будут только нарастать. А, кстати, как показывает власть, не готовы на них реагировать.
Не готовы.
Смотрите, и люди готовы им верить. Даже, ну, самым разным, понимаете? И даже с точки зрения самосохранения они не пытаются ничего изменить. Потому что если бы были бы действительно ресурсы, все бы спросили, а в чем дело здесь? Тут бы ответили так, там власти, как бы Песков ответил бы и так далее. Все бы получили тут же информацию, никаких слухов бы не было. В нынешней ситуации слухи будут только нарастать.
Мы завершаем программу «Лицом к событию» на том, что мы ждем честной информации о президенте Российской Федерации. Будем надеяться, что все будет хорошо у всех. До свидания.
Мы будем ждать.
Да.